Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Давайте начнем с наших региональных новостей. Имеется в виду перестановки в регионах. У нас второй день подряд отставки и назначения. Сначала убирают губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Сегодня появляются новости про Наговицына, который возглавлял Бурятию. Ну и на их места приходят пока временно исполняющие обязанности. Что интереснее, отставки этих губернаторов или те персонажи, которые приходят им на смену?
Я думаю, что скорее интересны те персонажи, которые приходят на смену, потому что про отставки этих двух губернаторов, и не только этих, я уверен, что в феврале-марте мы увидим еще отставки. Слухи ходили давно, это не просто взято откуда-то с потолка, там, естественно, критическая масса претензий к ним накопилась. А вот что касается сменщиков, да, это весьма любопытно, особенно возраст. То есть мы видим, что сейчас оба сменщика – это уже люди 70-х годов рождения. То есть мне кажется, что власть, помимо всего прочего, помимо там, подготовки к президентским выборам, помимо попытки подтянуть какие-то провальные места в региональной политике, она еще плавно тестирует смену политических поколений, пока тестируется это на региональном уровне, с прицелом на то, чтобы, как у нас обычно делается, что-то поменять, но так, чтобы ничего не менялось. Вот сейчас постепенно вводится новое поколение политиков молодых на региональный уровень. Уровень губернатора – это все-таки и публичность, и распоряжение серьезными финансовыми ресурсами для людей в возрасте 35-40 лет. Посмотрим, что из этого получится. Мне кажется, что-то должно получиться, другого выхода нет.
А почему институт преемничества не работает? Просто пытаюсь понять. Вот если посмотреть на какой-то карьерный рост, то неизбежно появление где-то федеральных структурных власти, а после этого откат на региональный уровень, и сейчас возглавить регион предлагают. И первому, и второму сейчас поднайду.
Нет, вы имеете в виду институт преемничества в каком смысле?
То есть, не выращивают на местах их фактически? Их,
да. Нет, у нас сейчас все говорят Пермский край, Бурятия, забыли про Адыгею в январе, там чистой воды институт преемничества, там шило на мыло поменяли, но там ситуация такая, там особо менять нечего. Бывший лидер региона действительно, видимо, по личным обстоятельствам покинул свой пост, так что здесь все сильно очень зависит от региона. Оба губернатора, к ним были большие претензии, а если губернаторам большие претензии, то какого преемника он может назначать? Он, если брать серьезный какой-то крупный регион, Татарстан, там не было особых претензий к господину Шаймиеву. Назначил он кандидатуру комфортную для себя. До сих пор господин Шаймиев фигура весомая не только в региональной политике, но и на федеральном уровне. Назначили его советником первого замглавы администрации президента. Он еще будет там выполнять возложенные на него функции.
Я все пытаюсь просто отследить какую-то логику,
да, в принятии этих решений. А вот что касается, вы затронули другой аспект, это сначала из региона в центр, потом из центра в регион. Это нормально, кстати, абсолютно кадровая логика, которую заимствовали у Советского Союза, и мне кажется, это как раз тот позитивный момент, который следовало заимствовать. То есть молодого человека берут в Москву, чтобы набраться опыта. Естественно, когда его в Москву переводили, никто не думал, что он станет главой региона. Да, это кандидатуры всплыли буквально в последний месяц-два, только-только начали рассматривать, окончательное решение наверняка принималось за день, за два. Местный, не совсем местный, если брать там и Бурятию, но, тем не менее,
Максим Решетников.
Решетников, Пермский, совсем местный, да.
Цыгенов, как будто бы имеет отношение к
Дальневостоку. Дальневосточный, да, то есть он там из Читы и из Владивостока, вот его там карьера проходила. Да, местный, знает, по крайней мере, специфику, потому что назначать человека из центрального региона, я думаю, достаточно рискованно. И из Западной Сибири, там есть свое местничество, своя специфика. Молодой и более-менее успешно показал себя на федеральном уровне как господин Решетников, так и господин Цыденов. Поэтому укреплять регионы кадрами – это советский абсолютно подход, и он именно здесь советский, а не совковый. То есть это тот позитив, который заимствуют, и, на мой взгляд, вполне обоснованно.
Хорошо. Если обратить внимание на сами кандидатуры, то есть кроме 70-х годов, что их еще может объединять? Опять возвращаемся к логике принятия решений. О кадровой революции мы уже не говорим.
Да, это не понятно. Революция, это эволюция, естественно. Революцию у нас очень сильно боятся. Поэтому я говорю, постепенная попытка обновить элиты, но постепенно пока на региональном уровне. Они оба технократы без ярко выраженной позиции. Причем имеется в виду даже не политическая позиция. Там, когда у нас 20 лет назад там каждый губернатор, то уж мнил себя политиком, если не федерального, то макрорегионального уровня, но и в смысле тех задач, которые перед ними поставлены. То есть здесь, как вот в случае с назначением господина Кириенко, пришел он в администрацию президента, все сразу стали говорить, вот, вы бы делал компанию СПС, сейчас будет либерализация и все прочее. Нет, да. Он технократ, перед ним в случае с господином Кириенко первое лицо государства ставит повестку дня, задачи он в рамках отведенной компетенции задачи выполняет. Такие же технократы сейчас приходят на региональный уровень, то есть считается, время покажет, оправданы эти расчеты или нет, что это люди без собственных каких-то интересов, по крайней мере, на данном этапе. Это
интересов имеется в виду финансовых амбиций или
финансовых, и финансовых, но политических в плохом смысле слова, то есть это скорее хозяйственники, технократы, чем люди с политическими амбициями. Ну, такие те, кто нужен как раз на уровне, на губернаторском уровне. Что попадут ли, будут ли они ассимилированы местными элитами, время покажет. Здесь затрудняюсь какие-то прогнозы давать.
А попытки нет противостоять именно местным элитам, вот судя по тем назначениям, которые происходят?
И в том числе местным элитам. То есть у нас здесь схема какая? То есть вроде человек местный, но с другой стороны нет устойчивых связей, как вот в случае с Пермским краем, то есть человек уже фактически 10 лет в федеральном центре, там были, конечно же, связи там, перед переходом в Москву и администрации возглавлял губернатора, то есть в топ входил, но, тем не менее, за 10 лет, понятное дело, какие-то связи уже нарушились. Так что, с одной стороны, знает местную специфику, с другой стороны, представляет интересы федерального центра, как считается. Ну, так эта схема, на самом деле, раньше опробовалась, там, в Дагестане, там, тот же Абдулатипов.
Да. И вот это тот самый советский подход, когда человека забирают из региона, рвут в региональные связи, после этого ставят уже на место как человека, который связан прежде всего с федеральным центром, с
Москвой. Да, прежде всего, понимает местную специфику, но связан с федеральным центром. Такая же логика, она есть у силовиков, но там ротация жестче. То есть в 90-е годы ее, кстати, не было, это привело к тому, что фактически Москва утратила контроль над силовиками на местах, которые уже на губернатора больше работали, чем на непосредственное руководство в Москве. Так что здесь да, то есть определенная ротация, у гражданских это мягче происходит, но тем не менее. То есть, с одной стороны, вроде бы знает местные реалии, с другой стороны, нет устойчивых связей, они уже порваны с региональными элитами. Или нет, как вот в случае с ВРИО главы Бурятии, либо они уже наверняка нарушены, порваны, подверглись эрозии, как в случае с Пермским краем.
Вы еще на что-то обращаете внимание, я имею в виду экспертное сообщество, там, насколько они связаны с силовиками, какому клану принадлежат? Вообще вот эта принадлежность к каким-то кланам, она имеет какое-то значение?
Да, естественно, она имеет какое-то значение, потому что, допустим, ну, это общий момент, я здесь Америке не открою, что господин Решетников принято относить к группе господина Собянина, как, в принципе, и бывшего губернатора. Ну, здесь есть попытка определенный рестарт сделать. Ну, что касается нового главы Бурятии, я так понимаю, когда-то он делал карьеру в системе РЖД, но это было при прежнем главе РЖД. Здесь просто вопрос в том, какое видение у федерального центра в отношении развития Бурятии, потому что регион с социально-экономической точки зрения проблемный. Я так понимаю, там решено развивать кластер добычи полезных ископаемых, там руды различных металлов.
Но, судя по тому, что рассказывал Цыгенов Путину сегодня, да.
И под это дело развивать транспортную инфраструктуру, потому что в Бурятии четверть валового регионального продукта генерируется транспортной отраслью. Ну и кого же назначать, если не замминистра транспорта и бывшего функционера РЖД?
А, то есть в зависимости от задач, которые будут ставиться перед регионом,
это
выбираются
вот, да,
персонажи.
Это локальный момент, конечно.
На что-то еще имеет смысл обратить? Сегодня Песков обронил фразу о том, что скамейка запасных у нас длинная. Так она действительно длинная или из кого?
Ну, все зависит, конечно, от региона. Если брать, ну, условно говоря, Свердловскую область, то, наверное, длинная, желающих много. Если брать Бурятию, то не совсем
поменьше.
Уверен. А если брать там Кировская область, но сейчас Кировская не актуальна, но условно у Ивановской области, там да, тоже звучит фамилия губернатора, то думаю, что она совсем коротенечкая.
То есть неинтересно.
Ну, федеральным группам влияния неинтересно. Здесь все понятно. Все-таки Бурятия с транспортной точки зрения интересно. Это такой транспортный коридор. Ну и ресурсы еще. А есть регионы, которые с этой точки зрения, ну, там денежка, условно говоря, не такая большая, которая бы людей, которые могут влиять на принятие решений кадровых на федеральном уровне, она бы денежка заинтересовала.
Как бы охарактеризовать вот ту самую скамейку запасных? Это у нас какой-то кадровый инкубатор, где выращивают будущих глав регионов, людей, которые будут занимать министерские посты. Это социальный лифт, который позволяет людям передвигаться по горизонтали, по вертикали, по диагонали. Что здесь больше подходит, инкубатор или лифт?
Ну, это два, скажем, института, которые один другой не исключают, да, это и лифт, но инкубатора я никакого не вижу, потому что...
Нет, ну как, вот всё-таки... президентская тысяча там создавалась при Медведеве.
Нет, ну это вообще, знаете, люди...
Забыли все?
Да, забыли, конечно, там, и президентская сотня у нас была, а тысяча, по-моему, была премьерская, если... Ну, знаете, вот то, что мы уже путаем эти вещи, если бы это было реально работало, работники информационной сферы не путались бы. Нет... Это все. У нас нет институтов, которые выращивают кадровый резерв. Есть группы влияния, которые действительно себе выращивают кадры, потому что это их, грубо говоря, шкурный интерес. Вот оттуда их и берут. А вот так, чтобы на государственном уровне проводилась какая-то политика, этого нет. И боюсь, что в ближайшее время не появится.
Те губернаторы, которые будут меняться, сами упомянули в февраль-март, что это не последнее, называли цифру 5 глав регионов, которые сменят уйдут со своих постов в ближайшее время. Эта информация появлялась. В «Ведомостях»,
да,
по-моему, да?
Да.
Да. Ждать вот примерно таких же назначений? То есть, скорее всего, молодые технократы придут на смену?
Здесь нужно смотреть по регионам. Те регионы, которые звучали, да, наверное, там скорее молодые технократы. Ну, может быть, если все-таки Свердловская область что-то состоится, в чем я не уверен, потому что против руководителя Свердловской области давно ведется информационная кампания, можно предположить, что он в этот список попал до кучи. Так. Но если регионы там называются такие, ну, средние, не то чтобы супер-пупер, там, условно говоря, Новгородская область, Рязанская область. Наверное, можно ожидать технократов, хотя, понимаете, логика, она есть при подборе каких-то первоначальных кандидатур. Когда окончательное решение принимается, там субъективные обстоятельства чисто действуют. Вот, скажем, наличие какого-то компромата по линии силовиков, и не только силовиков, до того, что на прием к высокопоставленным чиновнику, который будет докладывать президенту, в последний момент прорвется или оппонент, или, наоборот, ярый сторонник кандидата какого-то. То есть здесь системы определенной нет.
Вопрос нерешенный даже по этим кандидатам.
Вопрос нерешенный, да, там по каким-то критериям подбирают шорт-лист, 3-5 кандидатур до 7, а потом уже там чисто совокупность каких-то обстоятельств, иногда получается не среднее что-то арифметическое, а то, что никто не ожидал, потому что там по Бурятии звучала кандидатура совсем другого человека. Там,
не Цыденова, да?
Да, не Цыденова, ну там звучала кандидатура сенатора, вот Бурятия, он опровергал это, а потом другой слух, я, например, что господин...
Подготовка к президентским выборам, то, что нужно провести их в более-менее спокойной обстановке, и поэтому сейчас меняется кадровый состав, убирают наиболее раздражающие факторы глав регионов, которые не оправдали доверие. На их место ставятся вообще какие-то, ну, такие люди, ничем не выделяющиеся. Я вот это понять не могу. То есть, если бы хотели провести бурно избирательную президентскую кампанию, наверное, звезд каких-то ставили на места в регионе.
Нет, ну здесь все зависит от того, какой формат будет. Звезды там не нужны. Звезд у нас будет, условно говоря, Владимир Вольфович, может, еще кого-то выпустят, которые будут оживлять президентскую кампанию, при этом не оттягивать.
Это работа на перспективу, просто да. Я вот о чем. То есть, это вот их ставят для того, чтобы они определяли политику, жизнь в регионе на ближайшие там сколько? 5-10 лет? Такой,
да,
горизонт временной
забирается? Ну, не 10 лет, конечно, но на ближайшее время горизонт планирования на эти кандидатуры, естественно, простирается за март 2018 года. Их не ставят для того, чтобы они выборы провели и потом куда-то ушли, пусть даже на повышение. Нет, естественно, горизонт планирования для них – это как минимум один срок их легислатуры. Так что, нет, здесь выборы тоже имеют свою роль, но и элемент обновления регионального руководства тоже элемент обновления элиты. Потому что я думаю, что, конечно, если брать именно предвыборный прицел, то, наверное, отставки губернаторов могут потом проходить по более жесткому сценарию. Я думаю, здесь будут две пачки отставки, ну, два пакета отставок. Один относительно спокойный сейчас февраль-март, и второй по более жесткому сценарию, это уже осень. При условии, если выборы пройдут в срок, что, скорее всего, в марте 2018 года.
И вот здесь самое интересное, то, о чем вы упомянули, это та самая смена элиты, о которой говорят уже довольно давно, а то, что сейчас происходит, это похоже на ползучую смену элит или вообще это другая история?
Да, я вот с этого мы начали наш разговор, то есть, да, похоже на не смену, а омоложение, то есть, есть смена, когда одних убирают, одни кланы, другие... одних выносят, другие сами залезают, а здесь скорее омоложение, то есть, приходят управленцы, которые вписаны, в принципе, в систему клановых интересов, но они по своей стилистике немного отличаются от предшествующего поколения, то есть, как я уже говорил, поменять так, чтобы по форме поменять, по сути, нет.
Чем они отличаются?
Возраст, соответственно, новое мышление, потому что к частной собственности, социализацию они проходили уже в второй половине 80-х, в 90-е годы. Это другой взгляд, потому что, ну, когда у нас там один из руководителей, там, высокопоставленных чиновников, там, называет интернет угрозой, да, интернет — это уже среда. Вот, это уже как-то не совсем...
Вписывается
в новую, да.
В реалии 21 века,
да. А здесь, как бы, здесь другое совсем мышление. Ну, это известный не конфликт поколений, но разница в мышлении поколений.
Ну что ж, сейчас будем потихонечку подключать аудиторию. Это пока первый вопрос, который мы обсуждаем сегодня с директором Центра политологических исследований финансового университета. Региональные отставки, региональные назначения. Ну и работает телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Эльбард тут же пишет, что, короче, власть в состоянии воровать и вешать лапшу на уши народу. Но никакой стратегии нет. Стратегии есть или нет?
Вот стратегии нет, я здесь соглашусь. Никакой стратегии нет, потому что задача провести президентские выборы нормально, это не стратегия, это тактика. А что дальше, неизвестно. Может быть, во время президентских выборов будет обнародована какая-то стратегия. Самое главное, чтобы это...
Не, но если мы подбираем персонажа... Подбираем персонажи, которые вписываются в реалии 21 века, которые все еще в клановой системе, но уже представляют новое мышление, или, как сказал Михаил Сергеевич, мышление. Но это стратегия или нет? Нет,
это да, это стратегия сохранить все как есть. Ну, а вопрос, что...
Не очень хороший.
Вопрос в том, что есть запрос определенный на перемены, другое дело, что вектор не определен, не вербализован никак.
Перемены эволюционного характера, эволюция, штука такая. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире.
Я вот в том году был в Перми. И Пермь, центральные улицы, дома все обшарпанные. Но есть два мощных завода, там мотовильнские и авиационные, в общем, моторы. Ну, в общем, казалось бы, и город центр края и целого. Вот. Но к губернатору отношение там скверное было у местных людей.
Почему так долго держали? Можно я закончу за слушателя вопрос?
Почему так долго держали? Вот, наверное, замены не могли найти.
Про Басаргина, потому что судачили, ну, сколько? Год, два, три?
Да, но это он попал в федеральную повестку дня со знаком минус. Здесь работали против него и против той группы влияния, которой он принадлежит. Там по этой же причине и Свердловский губернатор попадает постоянно вот в эту негативную информационную повестку на федеральном уровне. Ну, сейчас самое время перед выборами менять.
Могут ли отправить в отставку главу Кемеровской области Амана Тулеева, интересуется Сергей?
Могут, конечно.
Один из последних тяжеловесов.
Да, господин Тулеев очень нервозно к этому относится. Я помню, когда и коллеги мои рейтинг опубликовали, это вызвало звонки в Москву из администрации Кемеровской области, там, что, где господин Тулеев просил. Ну, мы видим, что у него, да, серьезные проблемы, когда начинает арестовывать твоих замов, и самое главное, он их не сдает, а берет под защиту, здесь налицо уже открытый конфликт. Между, если не между губернатором и федеральным центром, то, скажем, между губернатором и силовой вертикалью федерального центра. Это уже говорит о многом.
7373948. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Да, Сергей, а скажите, пожалуйста, у меня два маленьких вопроса. А вот по Полтавщинке постоянно колокол звенел, и что-то замолчали, да? Там говорили, что Соколов будет министром транспорта, ну и все прочее. И второе, вот они все вот как бы пишут добровольно, ну понятно, да, они уходят. А за ними есть некий шлейф там с точки зрения там возбуждения каких-то дел и проверок и все прочее? Либо Путин закрывает глаза и все, и они уходят на мир в покой спокойно, да?
Принимается по Полтавченко.
Ну, что касается Полтавченко, там, конечно, есть большая проблема «Зенит-арены», потому что у нас вроде после того, как у нас в 2014 году отношения с Западом ухудшились, нам вроде не так сильно стал нужен чемпионат мира по футболу, а сейчас мы вроде в предвкушении большой сделки, да, о чем, наверное, сегодня поговорим.
Поговорим
да,
во второй
да, части. Да, большой сделки там со Штатами, с Западом, поэтому и чемпионат мира опять нам нужно хорошо провести, а тут вот такая проблема с «Зенит-ареной», когда вроде столько денег вложили и уже должны сдавать, а тут выясняется, что еще нужно вкладывать. Ну и вот как это недовольство появилось, так, соответственно, и пошли слухи. Полтавченко ситуации достаточно определенной. Не зря он попытался поддержкой церкви заручиться. Это известная история с Исаакием. Это же тоже не от широты душевной. Да? Это просто попытка найти каких-то близких, аппаратных, влиятельных союзников. Там все очень определенно, потому что, сами понимаете, Петербург и вторая столица России, и малая родина для нашей элиты, для значительной части нашей элиты. Поэтому здесь вопрос открыт.
Что касается шлейфа?
Ну, что касается шлейфа, я вот, может быть, не совсем артикулировал. Я думаю, что будет у нас два пакета отставок губернаторов. Один по-хорошему, ну, как обычно, каждый год идет, это февраль-март. По-хорошему они будут уходить, ну, как вот по собственному желанию. И, скорее всего, осенью, если не удастся там хорошо придумать что-то с такие с прорывные решения в смысле повышения явки на президентских выборах, мне кажется, не удастся придумать. Думают, пока ничего не получается. То могут быть отставки и одна, и две, и пять, и пакетом по плохому, скажем так,
сценарий. По-хорошавински.
По-хорошавински, да, по-белыхски, если можно так сказать.
По-дудковски. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
А, здравствуйте. Хотел узнать, когда отстранят Валерия Гавриилова, главу Дмитровского района? 20 лет – это какой-то космический срок. Уже, по-моему, в политической элите никого с таким сроком нет.
Если глава Дмитровского района уже отнесен у нас к политической элите, на всякий случай, Павел, имейте в виду.
Ну, вы знаете, я думаю, что это не вопрос федеральной повестки дня. К тому же у нас сейчас власть что делает? Она забирает достаточно серьезные полномочия у регионов, финансовые, там вот эта ситуация с налогом на прибыль, 1% забрали, сейчас скорее всего, будут еще забирать. А в обмен дает возможность выстроить полную вертикаль, то есть фактически упразднить местное самоуправление. Муниципальная политика – это вообще сейчас не компетенция федерального центра, так что это вопрос к губернатору.
В чем интерес?
Интерес долго... размен, потому что на регионы говорят, ну, вы уже, извините, вот я там, когда ездишь, там, с местными общаешься, с представителями элиты и прочее, они говорят, ну, вы уже сколько вы можете из нас, и так все забрали за последние 10 лет, 15, и сейчас еще по-новому начинаете выжимать. И, ну, понятное дело, что если слишком пережимать, то взорвется. Что, а что может федеральный центр им дать? Денег сейчас нету, вон, поэтому вот хотя бы вот то, что реальное, вот, пожалуйста, мы вас подминаем, а вы подминаете под себя муниципалитеты, а муниципалитеты, там, мэры городов, для многих губернаторов большая проблема.
Я, правда, не очень понял, потому что возникало ощущение, что как раз муниципалитеты давно подмяты.
Они подмяты, да, с финансовой точки зрения, но очень, вот, допустим, в Подмосковье, там с муниципалитетами не зря сейчас идет эта массированная кампания, которая встречает сопротивление и местных элит, и населения, вот, по созданию городских округов. Там вроде Подмосковье, да, вертикаль у нас была, извините, Громове жесточайшая вертикаль была, но, тем не менее, сейчас пришел тоже губернатор достаточно жесткий управленец, господин Воробьев. Все равно фактически упраздняется двухуровневая система местного управления, городские округа вводятся, потому что считается, что землеотводы там получать для строительных фирм слишком долго, да, там местные играют свою игру, поэтому нет, там есть куда дожимать-то.
Есть где размениваться. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот что вы можете сказать по президенту республики Мариэл Маркелову? Он же четвертый срок. Как его дела обстоят?
Спасибо.
Ну, дела у него, знаете, просто вот Республика Мариэл, она, конечно, относится к тем регионам, которые не очень интересны федеральным группам влияния по понятным причинам. Поэтому, вроде, с одной стороны, да, и очень долго сидит. И иногда позволяет определенные выпады. Ну, точнее, там выпады они постоянно себе позволяют. Вопрос в том, почему они попадают в федеральную повестку дня. Там была эта история с не очень удачным, очень удачным заявлением. Я думаю, в случае с Мариэл здесь вопрос найти сменщика адекватного.
С нами директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Сейчас информационный выпуск, а после этого уже перейдем к другой повестке дня, не нашей, не российской, а международного масштаба.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». С нами директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. И сейчас уже повестка дня международная, которая, в принципе, касается Российской Федерации, называется «Внешняя конъюнктура». Большой размен. Ваша формулировка, которая прозвучала в первой части еще программы. О чем речь?
Ну, большая сделка, я сказал. Ну, большой размен, да, сути не меняет. Ну, есть ощущение вполне обоснованное, что мы сейчас Западу нужны не меньше, чем Запад нам, потому что Трамп декларирует свои цели. Первая цель – это реально, это не словоблудие, покончить с не с международным терроризмом, конечно, вообще, но, по крайней мере, с запрещенной в России ИГИЛ, исламским государством. И шире, по крайней мере, немножко выбить базу из под радикального исламизма на Ближнем Востоке, на Большом Ближнем Востоке, Северная Африка, непосредственно Ближний Восток. И второе, что Россия может предложить, что интересно Западу, оно второе по хронологии, но, наверное, по приоритетности первое. Это Азиатско-Тихоокеанский регион и позиция России вот по отношению к американской политике в отношении Китая. Вот эти два, вокруг этих двух больших элементов, составляющих сделки, и не то чтобы сейчас торг идет, идет прощупывание позиций на уровне экспертного сообщества, это уже идет, на уровне официальных лиц пока нет, но намечаются уже определенные сдвиги в позиции и России, и США, и в позиции, в действиях по Ближнему Востоку.
Вот здесь... по экспертному сообществу, это очень интересно, прощупывание позиций как выглядит? Пытаются найти общие как раз точки...
Договориться, скажем так, о терминах. Здесь очень большая проблема, конечно, обнулить итоги холодной войны. Потому что отравляло основное это отношение Запада и России последние 25 лет. Российские элиты считали, по крайней мере, где-то с 91 по, наверное, 2005 год, до Мюнхенской речи Путина, 2007 год, что мы закончили холодную войну перемирием. На Западе это трактовалось как поражение. Там не зря притча во языцах, США медали за победу. Победу в холодной войне. Последние 10 лет позиция стала более реалистичной российских элит, но тем не менее. То есть о чем можно на равных договариваться с проигравшей стороной? Она должна платить контрибуцию. Вот задача договориться о терминах, обнулить вот эту всю ситуацию, которая сложилась по последние 25 лет. Ну и здесь уже, скажем, элемент каких-то договоренностей по конкретным моментам. Я так понимаю, что сейчас прорабатывается вопрос сделки по Ближнему Востоку. И причем это вошло уже в, ну, в сферу практического применения. Мы видим, что там уже американцы говорят, что и операция в Ливии без русских будет не совсем полноценной.
При этом Иран называется главным террористическим
государством. Да, и Иран. Вот здесь вопрос, конечно, проработки российской позиции по Ирану.
Когда говорили о том, что нужно выбить базу из-под исламистов-экстремистов, экстремистов, да. Имелась в виду финансовая база или материальная, прежде всего?
Ну, как понимаю, финансово-материальная позиция.
Но я имею, тоже... имею в виду территориально, то есть они располагаются сейчас, ну, у них основная, это Сирия, Ирак, вот то, где они сейчас
закрепились. Ну, и территориально, и финансово, и территориально, и финансово, здесь просто большой вопрос.
Но финансово, прежде всего, имеется в виду, на кого нажимать, на Саудовскую Аравию или на Иран?
Вот, очень правильно, да, потому что мне здесь позиция администрации Трампа не совсем понятна, потому что иранцы-то они на Ближнем Востоке финансируют организацию, которые Запад, некоторые из них, считает экстремистскими, а, допустим, арабы, они финансируют это глобально по всей планете, но это отдельная история. Поэтому, да, здесь большой вопрос относительно того, как трактовать, скажем, что трактовать в качестве готовности России, допустим, пойти навстречу Соединенным Штатам по американской проблематике. прошу прощения, по иранской проблематике. Да, какова здесь перспектива договоренности? Потому что, с одной стороны, мы Ирану продаем оружие, у нас сотрудничество там по другим направлениям, с другой стороны, Иран сейчас сбивает цены на нефть, Иран демонстрирует достаточно серьезные военные амбиции и прочее.
То есть вопрос открытый.
Кого вопрос открытый. Врагом? Сейчас только, да, кого называть главным врагом, самое главное, чтобы был здесь консенсус, чтобы Трамп мог предъявить американским элитам вот позицию, давайте с Россией снимем или существенно ослабим санкции, потому что они выступают вместе с цивилизацией на стороне там, сил добра и все прочее.
Украину кто-то вообще учитывает,
да,
берет в расчет как некий фактор?
Ну, как некий фактор, да, потому что это интерес России, потому что расчет России в этой большой сделке заключается в том, что Запад все-таки признает приоритетность интересов России, влияние России на всем постсоветском пространстве, за исключением Прибалтики. Украина здесь, конечно же, входит. И американцы готовы так на это пойти. Вопрос, что в обмен они попросят. И не зря Порошенко так нервничает, потому что, да, Штаты демонстрируют, что бог с ним с трансатлантическими связями, бог с ним, с Европой, особенно с Восточной Европой, нужно концентрироваться на Ближнем Востоке, Большом Ближнем Востоке и на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так что Украину здесь рассматривают, но не в качестве, конечно, партнера по диалогу, а в качестве такой разменной карты.
Симптомы?
Что из видимых симптомов, кроме...
У нас есть из новостей то, что поступало. У Трампа пока еще не дают оценки тому, что происходит на востоке,
да,
Украины.
Это раз. Тоже, это раз. Порошенко нервничает, это два, очень серьезно нервничает.
Это в чем выражается?
Ну, эти вот заявления вот, различного рода, что... Ну, как, что, какие там последние, что там Россия, в смысле, Украина там не даст втянуть там Европу в какую-то войну. Ну, вот эти вот последние заявления, вы посмотрите. Эскалация ситуации на Донбассе тоже. Здесь явный интерес украинской стороны сделать так, чтобы проблема Донбасса не выпадала из мировой повестки дня. Поэтому, вот, что касается администрации Порошенко, да.
Это она... имитация уверенности в себе, так? Что ли получилось?
Нет, это наоборот, это не имитация уверенности в себе, это Украина показывает, что она в себе не уверена, то есть она не уверена в том, что Запад будет по-прежнему ее поддерживать, как делал это 2.5 года, почти 3 года, начиная с марта 14-го, поэтому здесь вполне обоснованные опасения украинской стороны.
Тогда я не очень понимаю, как выглядит размен, то есть, например, у Российской Федерации есть свои интересы в Иране, она может теоретически этим поступиться, этими интересами в Иране, ради чего? Ради того, чтобы...
забыли, условно говоря, да, забыли про Украину. Де-факто, не де-юре, конечно, речь не идет о признании де-юре, де-факто признали Крым российским, ну, забыли просто, вывели за скобки диалога, забыли про него.
Сирийская сделка тоже не очень понятна.
Ну, сирийская, нет, здесь вот имеется в виду, что мы начали, большая сделка, то есть она должна включать в себя все. Но это все вот по всему невозможно договориться, поэтому есть два мегаблока. Один блок азиатский, второй блок ближневосточный. Вот сейчас, я так понимаю, идет проработка блока ближневосточного, а здесь уже есть, распадается он на отдельные темы. То есть Иран, Украина, если брать постсоветское пространство, потому что, допустим, та часть постсоветского пространства, где Центральная Азия, это составляющая азиатско-тихоокеанских всех отношений. Северная Африка, допустим, Россия не против получить определенное участие свое в добыче нефти в той же Ливии. Вот, вот это все сейчас пытаются утрясти, но очень-очень осторожно. Раньше, я думаю, середины года мы перспектив этой большой сделки, если вообще что-то будет выгорать, не узнаем.
Кто выступает главными интеллектуальными центрами этой сделки возможной? Есть ли уже, скажем так, видимые фигуры, которые, да, ищут связи сейчас с Российской Федерацией, с экспертным сообществом?
Нет, ну что значит, экспертное сообщество ищет, экспертное сообщество
общается кардинала с этой сделки.
Экспертным сообществом.
Понимаю. Но...
Нет, там просто три уровня можно выделить. Первое – это эксперты. Второе – это уровень советников. Третье – это уже уровень, ну, не политика высшего уровня, не уровень президентов, но уровень МИДа, Госдепа и все прочего. Сейчас речь идет только о первом уровне. Ну, поскольку это очень все не публично, поэтому здесь фамилии определенные, ну, не стал бы я
хорошо, называть. до вас какое-то эхо доносится этих переговоров?
Ну, что-то есть. Скажем, коллеги, которые участили частоту своих визитов в Штаты, говорят, что ситуация очень интересная, и работы становится гораздо больше.
Все, ну то есть это такие полунамеки на то, что да, какие-то контакты. Нет,
работа ведется, контакты ведется, но только на уровне экспертного сообщества, даже на уровне вот советников, там промежуточный уровень между политиками и экспертами, пока конкретной работы не ведется. Все очень осторожно, вот где-то в январе это началось все.
Павел Салин с нами, директор Центра политологических исследований финансового университета. У нас остается буквально 5 минут. Это время мы планируем уделить сейчас уже вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами связываться. Телефон 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит Москобот. Что может помешать этой большой сделке?
Ну, здесь есть куча параметров, здесь может помешать позиция американских элит, потому что антироссийский консенсус в американских элитах есть, он надпартийный, это не только точка зрения демократов, это в значительной мере точка зрения республиканского истеблишмента. Задача Трампа сейчас переубедить американский истеблишмент. Для этого нужны какие-то очень веские доказательства. Это может помешать. И следует понимать, что время сверхдержав прошло, у нас сейчас некоторые оптимисты в России там сейчас ходят и рассказывают, что как США, Китай и Россия будут мир делить. Вот это такая позиция может помешать, потому что ясно, что эпоха сверхдержав прошла, и сейчас зачастую мелкие и средние игроки, они могут диктовать свою позицию большим игрокам. И если мы говорим, что США и Россия между собой договорятся, то далеко не факт, что какой-то мелкий игрок захочет быть разменной монетой. Мы видим, что тоже правительство Сирии, официальное правительство Асада, не раз России не очень хорошее положение ставило там своими заявлениями или действиями. Поэтому здесь наступает эпоха черных лебедей, если популярным языком говорить. То есть наступила уже эпоха эрозии власти, властных институтов, в том числе и глобальных. Поэтому здесь тысяча, может быть, причин в пользу того, что не сложится.
Эпоха черных лебедей, октябрьских сюрпризов и прочей нечисти. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва. А скажите, пожалуйста, а вот что стоит за вот всей этой операцией по уничтожению ИГИЛа, вот добра и зла? А что вот между строк, вот все-таки, какие интересы у России и США, вот если по-честному, там, про деньги и территории, спасибо.
Спасибо, принимается.
Ну, интерес один есть глобальный. Это в мире все-таки появился альтернативный центр влияния, который, несмотря на весь свой негативный заряд, весь свой негативный потенциал, он... Популярность радикальных идей в мире, и в первую очередь радикального исламизма, не только, она нарастает. И эти идеи, их адепты, они представляют очень серьезную угрозу государственным институтам, государственным, надгосударственным. То есть это фактически вариант альтерглобализма такого. И это очень серьезный вызов для всех государств, которые претендуют на статус региональных или надрегиональных. Это первое. Ну и второе, это, естественно, что эти квазигосударственные образование, они контролируют районы с сосредоточением природных ресурсов, там тоже все достаточно интересно.
Борьба с идеями редко приводит к каким-то хорошим результатам. Тут можно, конечно, и примеры из истории
вооруженная
вспоминать.
Борьба, да, с идеями.
Да, можно христианство вспомнить, да. Коммунизм вспомнить. Никогда это хорошо не заканчивалось. Так что сейчас как-то могут сменить стратегию?
Ну, вот здесь вопрос тоже стратегии, потому что чисто военными методами, конечно, нельзя победить, потому что здесь вариант, как эту войну превратить из партизанской, ну, в идеале в классическую войну, чтобы радикальные исламисты перестали пользоваться поддержкой населения там, в тех местностях, где они представлены. Это очень серьезная задача и пока нерешаемая.
7373948. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Я хотел бы напомнить вашему гостю, что представительства Хезболлы обосновались уже во многих странах Южной Америки, плюс Мексика, плюс Куба. Уже 5 лет там существует опорный штаб-квартира. Вопрос такой, не кажется ли вам сумадурством и оскорблением до подавляющего суннитского большинства Сирии писать конституцию кафирами, то бишь России, и шиитским меньшинством в виде алавитов режима Асада для подавляющего большинства суннитов Сирии? Вот я повторюсь вот еще сказать.
Я понял. Но это, наверное, вопрос не ко мне, потому что я не являюсь представителем суннитов Сирии. Это нужно спрашивать у
насколько
сирийцев.
Насколько конституция, предложенная Российской Федерации, оскорбляет суннитов?
Ну, это оскорбление, да. Это все-таки, да, материальная категория. Я, поскольку не являюсь суннитом, не могу сказать, оскорбляет меня или это или нет. А с точки зрения, если подходить рационально к проблеме, да, есть там ну, серьезная проблема в том, чтобы учитывать интересы всех групп, которые представлены в Сирии. И боюсь, что это, кроме как путем конфедерализации Сирии, уже никак не решить.
Лавиты, шииты, сунниты,
ну да, там такой курды. Котел, да, специалисты, конечно, по этому поводу скептически настроены.
Ну что же, с нами был Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Спасибо, Павел, приходите еще.
Спасибо, обязательно.
Ну знаешь, такие ребята, пиджаки. Внимание, внимание.
Говорит Москва. Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Кинематографисты написали открытое письмо о ситуации вокруг «Матильды». Более 50 кинематографистов выступили с обращением в защиту кинокартины «Матильда», сравнив ситуацию вокруг еще не вышедшего фильма с запретом оперы «Тангейзер». «Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее не инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена», отмечают кинематографисты. Ранее депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя «Матильда» о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. Картина выйдет в прокат еще только 25 октября этого года. По мнению Поклонской, сценарий картины «Матильда» должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви, так как в фильме главными героями являются лица официально канонизированные. Вот как эту историю прокомментировал режиссер Павел Лунгин в интервью нашей радиостанции. Он назвал споры вокруг «Матильды» нездоровой истерией.
Это какая-то абсолютно нездоровая истерия, которая основана на запрещении художественных произведений. Создается атмосфера, которой не было никогда в России. Это было, наверное, лет 150 назад. При советской власти цензура носила какой-то иной характер, потому что сейчас так получилось, что цензура спущена вниз, она канализирована. И самые непродвинутые, непросвещенные, темные слои населения могут иметь свое мнение, могут учить художников. Это недопустимое положение. Мне кажется, что если позволить травить нашего товарища, мы навсегда потеряем какую-то чистоту, смелость, возможность говорить то, что мы думаем и что мы хотим.
Кому вы обращались в этом письме?
Честно говоря, я не знаю. Я просто знаю, что я хочу подписать любое письмо, которое защищает произведение искусства от нападок снизу, так сказать.
Не совсем снизу, поскольку инициатором проверки этого фильма была депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, это все-таки представитель власти.
Ну что, вы знаете, она духовно, интеллектуально все равно снизу. Это люди очень дурно малообразованные, ничего не читавшие, ничего не знавшие, которые живут во власти, так сказать, каких-то начетнических истин и часто бывают манипулированы какими-то другими, более умными. Мало ли, что она депутатка, ну и что у нас каждая кухарка может управлять государством. Меня очень испугало это письмо, которое мы все читали, о том, что они будут сжечь, поджигать кинотеатры, что готовы жертвовать жизнью. Такой какой-то православный шахидизм, который вдруг стал возникать. Мне кажется, что это надо прямо в корне как-то ломать и выжигать. Почему наши режиссеры, актеры не могут объединиться и создать какой-то, я даже не знаю, комитет, общество, которое будет защищать своих же товарищей. Такого вот движения, я все-таки повторяю, снизу культуры, снизу каких-то слоев мещанского городского населения, вот оттуда снизу такая пена поднимается. Этого вот еще не было, поэтому мы будем как-то реагировать на это.
Это был режиссер Павел Лунгин, который подписал письмо в защиту фильма «Матильда». Ну и ранее СМИ сообщили, что организация «Христианское государство Святая Русь» направила в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката нового фильма «Алексея Учителя Матильда». Сам Алексей Учитель, в свою очередь, заявил, что направит в прокуратуру два заявления, которые касаются депутата Госдумы Поклонской и представителей общественных организаций, выступающих с критикой в адрес его картины, которая выйдет в прокат, еще раз напомню, в октябре этого года.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну и еще о новостях культуры. Художественный руководитель театра «Сатирикон», выступая в Петербургской филармонии, назвал Россию некрофильским государством, сообщило в понедельник издание «Петербургский авангард». «У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых», — заявил Райкин. «Потом их именами называют улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем». Режиссер выступал в филармонии с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо». Он напомнил зрителям о трагической судьбе множества русских поэтов и их конфликте с властью, упомянув Николая Гумилева, Анну Ахматову, Марину Цветаеву, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского. По словам Райкина, многие гонения исходили из Петербурга, и город хранит эти традиции по сей день. Позднее Райкин назвал вырванной из контекста фразу о некрофильском государстве. Цитирую, фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течение 15 лет, сообщил Райкин агентству «Интерфакт». По его словам, речь идет о фигуре речи, которая произносится с опорой на пушкинскую строку из Бориса Годунова. «Он любит, умеют, они любить, они любить умеют только мертвых», и употребляется в качестве комментария к трагическим судьбам поэтов, которые упоминаются и звучат в этом моноспектакле. Вот как прокомментировал высказывание Райкина пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Не выдергивайте из контекста. Это была целая фраза, в которую вкладывался другой смысл. Вы наверняка вспомните полный, так сказать, пассаж, который был изложен Райкиным. Там про другое. Может быть, это не совсем, если отдельно это взять из контекста, не совсем такое благовидное слово в отношении России, но он говорил о другом.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но я напомню, что это не первое заявление худрука «Сатирикона», которое начали обсуждать в обществе. В конце октября Константин Райкин указал на угрозу возвращения цензуры в Россию. Ну и сейчас с нами на связи кинорежиссер, народный артист России Николай Бурляев. Николай Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
А справедливо ли прицепились к Константину Райкину? Как вы считаете?
Ну, у меня последние действия Константина Райкина вызывают удивление, честно говоря. Мы с ним оканчивали одно щукинское училище. Учились у одних педагогов. Я, правда, на 5 лет постарше, но вот то, что я сейчас от него слышу, просто удивляет. О какой это цензуре может идти речь? Кто его обижает? Его театр? Что ему запрещают? Какая цензура? На театр его дается в год по 250 миллионов. Это, кстати, больше, чем на весь документальный кинематограф России и на театры, которые нуждаются в помощи по всей России. Ему и ничего не запрещают. И поэтому просто я считаю, что в возрасте нашем нужно быть осмотрительнее Константину Аркадьевичу. И кто потом обижал его отца при жизни, все его очень любили. И при жизни, и после смерти.
Николай Петрович, да, здесь важно уточнить. Идет моноспектакль. Константин Райкин выступает в Санкт-Петербурге на сцене, произносит монолог, в котором есть строки «Некрофильское государство». Именно эти строки потом разносятся по всем средствам массовой информации. И говорится, господи, Константин Райкин называет Россию некрофильским государством. Это как к Лермонтову, например, предъявить претензию за то, что за его строки, что «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». Разве нет?
Ну, начнем с того, что строки Лермонтова якобы «Прощай, это небытие России», их Лермонтов никогда не писал. Он никогда не, так сказать, унижался до подобного отношения к собственной родине, которой он преданно служил. Так что о некрофильстве это серьезное очень как бы заявление Константину, но надо быть обдуманнее, потому что мы все любим наше государство, нашу Россию, и поэтому такие выпады, необдуманные против России, просто удивляют. Надо быть осторожнее нашему коллеге.
А он отсылает нас к Борису Годунову, Александру Сергеевичу Пушкину, и говорит, что, в принципе, это перефразирование. Они любить умеют только мертвых.
Ну что, Константин артист, он знает реплики из Годунова, но к нашему к нашему миру, к нашей России сегодняшней, это вряд ли имеет отношение. Да, конечно, хотелось бы, чтобы государство нас всех любило побольше, чтобы уважительнее относилось к каждому человеку. Но эти проблемы, они не вчера возникли, и, даст Бог, будем потихонечку исправлять. А то, что сейчас Россия находится на взлете, хотя она под санкциями, и вроде бы кризис, кризис там, а у нас идет сейчас возрождение. И не видеть этого могут лишь те, кто не хочет этого видеть.
Спасибо большое. Это был кинорежиссер, народный артист России Николай Бурляев. Новости.